Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, снова мы в эфире с Натальей Ивановной Басовской. И сегодня наш гость, наш герой, наш друг и наш враг. Это был человек, о котором вы мало что знаете. В школьных учебниках истории, по-моему, он упоминается один раз, да и то пробегом. Это английский священник Виклиф. Но сначала у нас для вас радостная весть.
Вышла книга, которая вместила часть наших передач, материалы передач на «Эхе Москвы». А книга «Эхо истории» на «Эхе Москвы» — это серия, а сама книга называется «Человек в зеркале истории». И наши персонажи представлены здесь, в общем, в небольшой обработке по итогам того, что мы обсуждали. Мы будем очень рады, если наши слушатели возвратятся как-то к нашим былым передачам и, может быть, выразят потом свое отношение к этому. Кроме того, должна сказать, будут еще в скором времени и аудиоматериалы, которые можно, аудиокнига можно покупать отдельно, можно в комплекте с этой традиционной книгой. Конечно, нам это очень приятно.
Здесь 20 биографий, да?
40.
Здесь 40 биографий. Издательство «Астрель» выпустило эту книгу. И, видимо, со вторника она будет в магазинах Москвы, во всех крупных магазинах Москвы и в магазинах сети «Азбука». Называется «Эхо истории на эхо Москвы». И сегодня мы будем пополнять эту книгу. Но прежде я хотел бы разыграть другие книги, пока тираж до нас не дошел. Я хотел бы разыграть книгу издательства «Вечер». 100 монархов истории, 100 великих монархов в истории, и задать вам вопрос. Напоминаю, что вы можете послать правильный или неправильный ответ с помощью СМС по московскому номеру телефона 970-45-45. Не забывайте подписываться. 970-45-45. А вопрос очень простой. Потом объясню, почему. Какой собор осудил Яна Гуса на сожжение? Мы делали передачу про Яна Гуса. Итак, мы про него еще сегодня будем говорить.
Но наш сегодняшний Виклиф с Яном Гусом незримыми, не личными, но прочными узами связан.
Итак, какой собор осудил Яна Гуса на сожжение на костре? 970-45-45. А мы теперь приходим к человеку, чье имя мало известно нашим слушателям, Виклиф.
Я назвала его предтечей реформации. Это его совершенно законное право так называться, потому что этот человек в XIV веке, в общем, первым в такой стройной форме предвосхитил, вот еще в рамках средневековой эпохи, предвосхитил глобальное, потрясающее событие, явление раннего нового времени, великую духовную революцию, которую назовут реформацией. Сам он этого слова не знал, жил в эпоху первой половины Столетней войны. Это была осень средневековья, но средневековья, и удивительно стройно, точно, с особенностями, о которых будем говорить, предвосхитил то, что выразят те, кто пойдут сразу за ним. Ян Гус, который родился всего на 40-50 лет позже Виклифа.
Мальчик.
Мартин Лютер, это уже будет 15-16 век. Жан Кальвин, это будет полностью 16 век.
На первый был Виклиф.
А Виклиф в 14 веке, повторяю, в первой половине так называемой Столетней войны. То есть в глубинах Средневековья этот богослов, теолог, ученый предвосхитил то, что, кажется, выпадает совершенно за рамки его эпохи. Предвосхитил явление другой исторической эпохи. Это значительно.
Но, жизнь сначала начиналась очень банально все-таки.
Абсолютно. Он родился на 189 лет раньше Кальвина. Но близость их взглядов реальная на сегодня видна совершенно очевидно. Кальвин знал, конечно, его труды. Но нельзя сказать, что слепо следовал. Но все равно знал. Его читали, его изучали, его осуждали, его сжигали уже долго после того, как он отжил свою земную жизнь. Его земная жизнь укладывается в рамки 1320 или 24 год. Мы не раз отмечали, что...
Почему они не знали, когда они родились? Почему они не знали своих дней рождения?
Это событие считалось не таким важным. Важным было день крещения.
Но все равно он, если 20-й или 24-й год.
Крещение отмечали, были книги специальные. Книг, регистрирующих рождение, как правило, просто не было. И поэтому то ли 20-й, то ли 24-й, а умер в 1384-м. Ну, для ориентировки скажем. Через 3 года после знаменитого события восстания крестьян под руководством Отто Тайлера в Англии.
Или через 4 года после Куликовской битвы.
Вот какая эпоха, то есть глухое средневековье. А все мысли получат развитие исключительно в эпоху раннего нового времени. И он мыслями там. И вообще его жизнь, скорее, жизнь духа. Потому что таких реальных житейских событий в его жизни не так много. Все вокруг событий духа.
Но родился в семье.
Родился в Йоркшире. Родители небогатые дворяне. Владельцы небольшого поместья. О детстве практических данных мне неизвестно, но среду эту я очень неплохо представляю. Вот это среднее дворянство английское в эту эпоху, в 14 столетии, это люди знатного происхождения, но никак не аристократической направленности ума и поведения. Наоборот, их поведение реалистов, сельских жителей, заинтересованных в ведении своего хозяйства. Традиция эта сложилась в Англии с глубинных времен. Исток ее, это, в общем, нормандское завоевание Англии 1066 года, 11 век. Именно тогда большая часть знати местной, англосаксонской, была навсегда отодвинута от участия в военной жизни, придворной, политической, и образовался такой слой знатных, но сельских, знатных, но реалистов. И вот примерно в такой среде появился этот человек. Родители, как и многие другие из этой среды, конечно, заботились о том, чтобы их ребенок получил образование, но чтобы непременно было какое-то применение в жизни, чтобы он занимался каким-то
он
делом.
Он был младший сын, это важно.
Да, ему не светило никакое наследство.
Надо потому, просто напомнить.
Да, про это. Там принцип майората с того же 11-10 даже века. То есть все материальное наследство достается старшему сыну, а младших надо позаботиться, чтобы у них было занятие. Одно из лучших, достойных занятий, кого только не толкали в эту сторону. Он, скажем так, толкнулся охотно. Это стезя служения Богу, служения церкви, стезя церковная, духовная. И он оканчивает Оксфордский университет.
Так неплохо. Вообще-то неплохо.
По линии богословия.
Но все равно неплохо. Один из лучших университетов Европы того
времени. Очень неплохо. И заканчивает теологический, так сказать, скажем, колледж богословского направления, становится профессионалом, ученым-богословом, а со временем, в скором времени, священником. В 1356-60 годах 1356. Вот это, например, год битвы при Пуатье. Да. Там чистое средневековье.
Англия воюет, да. Копья, рыцари.
А он мыслит. А он мыслит и преподает. Преподает и мыслит. Ибо он избран руководителем коллегии Балиоль, которую окончил. Кто это? Это примерно декан факультета. Очень любопытно, что через 50 лет Ян Гус будет ровно так же продвигаться в своей карьере, начав с того, что получит хорошее образование в Пражском университете и будет избран деканом, а затем ректором.
То есть можно сказать, что он делает научную карьеру, не духовную, он не становится вот священником в нашу, понимаете, ну да. Да, вот
потом
до этого
станет,
времени.
Да. А начинает сейчас, как профессор.
Как профессор. Вот
да,
профессор,
ученый.
Да.
Ученый.
Ученый-крыса.
Еще не профессор, крыса ученый.
Крыса
только
ученый.
Гусу эту карьеру было делать гораздо труднее, потому что он крестьянского происхождения, а Джон Виклифф все-таки не говорят, крестьянского. Но уже с 1361 года он священник, получил приход близ Оксфорда. И род его деятельности. Реальное служение в приходе недалеко от Оксфорда, поскольку недалеко, то он еще отправляется на занятия в Оксфордский университет. Занятия наукой и преподавание в университете. Со временем высокого уровня профессорское. Жизнь Виклифа все эти годы, вот будут несколько коллизий, а пока это жизнь интеллекта и духа. Его занятия. Вначале он пишет труды по физике, логики, философии. Он не сразу сосредоточился исключительно на богословии. Но все очень логично. Это стремление осмыслить мир. И опять заметим, 14 век и родина Возрождения Италия. Там в 14 веке оно началось. Но оно здесь Вот на почве данной личности, не имевшей могучих предшественников там, в Англии.
Но все-таки согласитесь, что профессура в Оксфорде, она увлекалась, скажем, естественными науками.
Да, это обязательно.
Да, и в этом смысле они как предтечи средневековых, простите, ученых Возрождения, когда нет специализации, он физик или он химик, или он, все,
будут
весь мир.
Такими будут гиганты Возрождения, и он пока не в гигантском масштабе, потому что ни в физике, ни в философии он ничего особенного своего слова не сказал, он их просто осваивал, а свое слово он скажет в учении, в перетолковании христианского учения. Но это же революция. В год битвы при Пуатье в 1356-м он распространил, не скажешь слово, издал, свое сочинение «О последних временах церкви». Какое знаменательное название, какое дерзкое название. Священник, ну, через 5 лет он будет священником, пока богослов, говорит, что у церкви последние времена. А потом сам будет ей служить, и будет ей служить до конца дней, но желая ее изменить. Воистину последние времена, ибо он современник страшных событий в католической церкви, страшных, о которых не сказать нельзя. В 1309 по 1377 случилось так называемое авиньонское пленение пап. Виклиф действует именно в эти времена. Оно продолжается. Что за пленение? Папу в плен реально, конечно, никто не брал. Но французской монархии удалось оказать большое политическое давление на папство как институт и даже перенести резиденцию пап, многовековую резиденцию из Рима, вечного города, в южно-французский город Авиньон. 70 лет там находился папский двор.
И не мог вернуться в Рим.
Не получалось. Какова сила французской монархии? Каковы перспективы этого бурно развивающегося государства? И эта монархия – враг Англии. Они находятся в открытой вражде, в открытой войне. И англичане одерживают первые победы именно над этой могущественной державой, которая поддерживает само папство. Но в 1378-м случилось нечто еще худшее. Великий раскол, так называемый. Виклиф родился между этими двумя потрясениями, авиньонским пленением и великим расколом. Когда он начал действовать, папы уже были во французском плену. А великий раскол – это когда появилось два папы. Один продолжал находиться, один из пап, в Авиньоне, а в Риме, допустим, итальянские кардиналы и поддержанные ими некоторые другие кардиналы избирают своего римского папу. И они осыпают друг друга проклятиями. Каждый из них называет другого вплоть до антихриста.
И для... Начинают с антипапы. Хорошее слово.
Антипапа. Да. Появилось слово папа и антипапа.
Да.
И для человека искренне верующего, стремящегося к чистоте веры, это страшное явление. Оно подрывает самые устои прочности веры и надежды на то, что церковь – истинный духовный спаситель людей. И вот папы уже почти 50 лет находятся, так сказать, в авиньонском плену, а англичане бьют Францию в Столетней войне, одерживают в это время, в так называемой Столетней войне. В этой атмосфере случаются первые общественные выступления Джона Виклифа. В 1360 году в Оксфордском университете развернулась борьба против нищенствующих монахов и нищенствующих орденов. Университет относительно светское учреждение, относительно, хотя в нем богословие главный предмет, выступает против усиления позиций нищенствующих монахов.
Наталья Ивановна, надо сказать, что такое университет, хотя бы несколько слов. А то у нас слово «университет» вызывает там МГУ или, скажем, Новосибирский университет. Это же не просто учебное заведение.
А чем-то и похож. Все-таки исток возникновения средневекового университета, а все современные университеты вышли оттуда, именно оттуда. Конечно, не из античности, там университетов не было. Была академия в платоновском смысле, это вообще нечто совершенно другое. Да, это все-таки центр образования, но поскольку образованных людей мало, то это еще и некий интеллектуальный центр высшего интеллектуального авторитета. К университету как организации может обратиться король, за советом и вынесением некого суждения. Ну, например, известно, что Сорбонна в разгаре борьбы и борений вокруг личности Жанны д'Арк была против Жанны д'Арк. К ним обращались, скажем, сегодня за экспертными заключениями. Их просили, например, провести диспут. Так и здесь. Что такое эти нищенствующие ордена? Это организации, возникшие в эпоху крестовых походов, в разгаре Средневековья, поначалу очень искренне выполнявшие свои задачи, поддерживать паломников, которые идут на восток, крестоносцев, раненых, обедневших людей, устраивать для них госпитали, учить людей личным примером истинному служению Господу. Но они разбогатели. Какой парадокс? Богатый нищенствующий орден. Так ты богач или ты нищенствуешь? Лицемерие стало нормой их повседневного поведения. И люди искренне верующие, и раз, и два, и с разных сторон подступают к тому, что это их не устраивает. В Англии с разгара Средневековья были сложные отношения с центром Римско-католической церкви, Римом, и церковью в Англии. Все-таки островное положение, некоторая удаленность все время вызывали такую тенденцию вести себя относительно независимо. Но был момент успеха Римской католической церкви в XIII веке при очень слабом правителе Иоанне Безземельном. Папство заставило его признать себя, английского короля, личным вассалом папы. И в результате платить некую вассальную подать. И унизительно, и накладно. И нищенствующие ордена богатели и богатели. А светская власть в XIV веке все больше нуждается в дополнительных финансовых каких-то вливаниях, дополнительных средствах, помимо налогообложения или расширения налогообложения. И эти нищенствующие богатые ордена вызывают возмущение. И вот университет, как представитель в данном случае светской власти, начинает выдвигать аргументы, показывающие, что нищенствующие ордена не соответствуют своей миссии. А дальше логический вывод. Его пока не пишут, его имеют в виду. Значит, богатство их можно ограничить или даже отобрать. Наш персонаж Джон Виклифф становится на сторону университета и доказывает, идет дальше, доказывает несостоятельность монашества как такового. Да это в XVI веке сделает Лютер в Германии. И это будет называться революцией. И призовет монашек, особенно женщин, уходить из монастырей, на одной из них и жениться. Потому что призвание женщины быть не монашкой, по его мысли, а быть матерью, воспитывать благовоспитанных нравственных людей в семье. В 1366 году английский король Эдуард III, о котором мы говорили, да, который так успешно начал Столетнюю войну, провозгласив себя и королем Франции тоже, вместе с парламентом, опираясь на парламент, отказался платить ежегодную подать папе.
И даже не подать, а недоимки, даже
Урбан
долги.
Урбан V считал, что английские короли задолжали,
да.
Да, потому что он фактически прекратил платить, Эдуард III. И Урбан V заявил, вы платите недоимки.
Как это все напоминает в это время русские князья и монгольская орда? Ведь они тоже шли за недоимками.
Вассальные отношения, они логичны.
Там и там, на разных концах Европы.
И это все-таки средневековье с какими-то общими реперными точками. А римский папа при этом пленник английского врага, французской монархии. И поддерживать как бы ставленника своего врага особенно нелепо, Виклифф написал свое знаменитое, первое ставшее таким знаменитым сочинение «Детерминацию к ведам де доминио», где определил это такой вот в сложной богословской форме. Так получилось, сложилась моя жизнь, что я читала некоторые из его трудов в подлинном виде, на латыни. Говорю честно, это ужас. Не только потому, что это средневековый латынь, а потому, что он выражается витиевато, всегда имея в виду, что понимающий поймет, а прямо идти на костер, как Янгус, он никогда не стремился.
Но самое интересное...
Итак, вывод этого произведения. Да. Можно лишить церковь ее владений в интересах государства. Если она не приносит государству пользу, а даже приносит пользу врагу, какая смелая светская мысль. Ее можно лишить светских владений и имущества. Это революционная мысль.
Там была очень интересная мотивировка у него. Я, правда, читал по-русски, конечно. Мотивировка была такая, что король может собирать подати, потому что король оказывает услугу своему населению. Угу. А римский папа не оказывает никакой услуги английскому королевству. Поэтому и нечего ему платить, не за что.
А дружба с Францией вредит.
Да, да.
И на самом деле ведь за этим, Алексей Алексеевич, просвечивает уже несформулированная, неизвестная людям этой эпохи мысль об интересах нации. Это принесет
которой
в следующее
нет.
время. Нации нет, эпохи, когда она сложится, нет. А это ощущение есть. Носителем этого ощущения была и Жанна д'Арк, та же самая, в эту же самую эпоху. Владимир Иванович Гилье, замечательный русский историк XIX века, начала XX, считал, что именно за это сочинение Виклиф был сделан профессором и доктором богословия в Оксфорде.
Королевским двором.
Да.
Замечу я, согласие короля.
Как замечательно начинается это предреформационное движение. Именно так светская власть увидела свой интерес у профессора, своя идея и свой интерес.
И вот с этого момента начинается, можно сказать, он становится в нашем
государственным
понимании
человеком.
Да, государственником, я бы даже сказал.
В 1374 году он едет с дипломатическим поручением в Брюгге, с делегацией,
от короны,
с делегацией для переговоров с представителями папы о злоупотреблениях римской курии при замещении церковных должностей в Англии. Сложная дипломатическая миссия, вполне почетная. Он достаточно хорошо с ней справился, он был достаточно умелым человеком в переговорах и в диспутах, аргументов у него всегда было много, они были очень сложны и заумны, но это производило на публику впечатление. В результате, вернувшись, получил приход в Лютерворт в графстве Лестер, получше приход, чем тот, который у него был, получше, побогаче. То есть человек вполне благополучный, побывал и в Авиньоне, и, прибыв в Англию, объявил: «Папа и есть антихрист».
И вот на этой точке мы прерываем на несколько минут наш разговор на новости. Джон Виклиф вступил в новую свою ипостась, близкий ко двору и противник папы.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.